Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва.
Семь часов шесть минут. Всем доброе утро. Это программа «Моторы» на «Говорит Москва». Мы начинаем движение. Меня зовут Александр Капков. Поехали. Ну что, 14 сентября, две недели мы уже от осени отнимаем, и кажется, что-то наподобие бабьего лета к нам приходит. Не знаю, поутру очень трудно судить, я вышел, был такой туман, что я даже забыл, где автомобиль свой припарковал около дома. Ладно, более-менее справился, добрался до работы, давайте посмотрим, как это получается в данный момент у вас.
В движении.
Я думаю, неплохо, если судить по карте Яндекса, потому что она оценивает ситуацию в 1 балл. Но, тем не менее, есть затруднения, они традиционные, ничего экстраординарного. Я просто перечислю: это Горьковка мимо Балашихи, Щелчок плохо заезжает, перед Королевым тормозит Ярославское направление, по Минке мимо Одинцова, Киевка вроде неплохо, но зная все-таки запоздалость Яндекса, предполагаю, что от Московского уже собирается пробочка, и вы притормаживаете. Мимо Коммунарки на Калужке, все остальное чувствует себя довольно неплохо. Это касается и Московского кольца. Исключение составляет лишь внутренняя сторона перед Профсоюзной улицей. Ну, там примерно от Варшавки придется притормаживать. Трешка и все, что касается вылетных магистралей внутри, довольно неплохо себя чувствует. Я доверяю этому 1 баллу сейчас, но все-таки 7 часов утра и понедельник. Это не стоит забывать. 7373948. Где едете вы? Доброе утро.
Доброе утро. Проезжал 5 минут назад в внешний МКАД. После осташки между Алтуфьево в правых рядах ДТП гонщик догнал «Газель», поддел ее на бордюр, и еще, получается, бензовоз там стоит, так что в правых рядах подтупливает, поэтому будет пробочка.
Это перед Алтушкой, я правильно услышал?
Да, перед Алтушкой, не доезжая вешать.
Принято, спасибо, перед Алтушкой, и я-то еще раз напомню внешний МКАД, в остальном все более-менее неплохо, будем разговаривать о пробках еще, ну а пока давайте к темам.
Моторы.
Давайте начнем со статистики. Более-менее напомню вам, какие цифры у нас на этот день, в начале этой недели. По продажам, по автомобилям, кто чувствует себя плохо на рынке, кто хорошо, кто собирается уходить, а кто наращивает объемы. Это все узнаем из статистики и из новостей. Но прежде позвольте я... Александр, подскажите, пожалуйста, где Роман? Щекин в заголовке. Да подождите, что вы все начинаете? Все в порядке. Я главное вам скажу, чтобы вы не волновались и не переживали. С ним все в порядке. Так, прежде хотел напомнить вам наши контакты. 7373948, код Москвы, 495. Это телефон прямого эфира. Наш сайт говоритмосква.ру в интернете также работает для того, чтобы вы были знакомыми с самыми актуальными темами уже сейчас. И, кстати говоря, с помощью него вы можете связываться с эфиром. Там есть огромная кнопка «Сообщение в эфир». Можете пользоваться ей. Плюс можете писать на наш смс-портал +7 925 48 9 4 8, и можете делать это с помощью нашего твиттера. Все, что для этого нужно, перед сообщением просто ставите «эт», далее «говорит МСК» латинскими буквами в одно слово, и мы здесь ваше сообщение увидим. Итак, насчет рынка новых автомобилей, я напомню, в двух словах, мы отмечали, мы с вами констатировали, а нам об этом рассказали эксперты, падение 19%, теперь о рынке БУ автомобилей, также падает не столь стремительно, на 15%, но примерно те же самые цифры. Во главе всех по продажам остается ВАЗ. На данный момент в августе этого года они продали более 500 000 подержанных автомобилей. Ну, конечно, можно вряд ли считать это их заслугой, тем не менее. Спад продаж по итогам первых 8 месяцев составил, как я уже сказал, порядка 15%, в частности, у ВАЗа 18%, но в среднем по рынку рынок сам падает на 15%. Относительно прошлого года они потеряли порядка 1 000 000 продаж. После ВАЗа идет Toyota, потом Nissan, потом Ford. На первом месте, если мы раскрываем каждую из марок, например, АвтоВАЗ, это 150 тысяч подержанных Лада различных годов выпуска. На втором месте Toyota 55 тысяч, это минус 19%. На третьем месте Nissan 26 тысяч, это минус 13%. И что касается топ-15 по автомобилям, то на первом месте месте. Это «Лада» девятка, 17 тысяч. Потом идет 21.07 «Лада». Потом идет 14-я, потом «Форд Фокус». Потом опять «Лада» десятка, «Королла», «Нива», «Приора», «Лада», «Самара». 15-й модели «Лада» шестерка, потом «Дайон Экси», «Рено Логан», «Камри». И замыкает 15 продаваемых самых автомобилей «Опель Астра», который туда втесался. Это что касается... Это что касается рынка БУ автомобилей. Еще из новостей. Я хотел вам напомнить, что помимо всех прочих компаний, которые испытывают трудности, помимо того же самого GM, помимо General Motors, который распродает и уходит основные свои автомобили с российского рынка, помимо всех других, есть новости о том, что SsangYong может тоже покинуть российский рынок. В связи с девальвацией рубля компания остановила поставки автомобилей и машинокомплектов в России еще в начале этого года. На мощностях Solers во Владивостоке прекратилась сборка машин этой марки. Общее количество машин корейского бренда в России сейчас осталось на уровне где-то 500 единиц. При этом некоторые мелкие региональные продавцы марки уже полностью распродали свой склад и закрылись. В Москве, например, таких моделей, как Action и Kairon, остались считанные единицы, и заказы под будущие поставки на данный момент не принимаются. Причем они ни сам производитель, ни импортер, ни какой-либо дилер информации вам в принципе предоставить не сможет о пополнении складов, потому что не смогут ее вам дать. Я думаю, вы, если обращались к дилерам, точно с такой же проблемой сталкивались. Представители самого Solers сообщают только, что поставки SsangYong отсутствуют в связи с нестабильной ситуацией на российском рынке и значительным снижением спроса. Существует вероятность, что компания вообще полностью поменяет схему работы и начнет продавать машины по предоплате, отказавшись от центрального склада дистрибьютора, по схожей схеме, по той же схеме, по какой хочет работать и Honda, как мы раньше с вами разговаривали. Вот теперь и SsangYong. Ну, слушайте, если с Honda мы с вами обсудили, может быть и жалко по некоторым, по крайней мере, автомобилям, хотя вы мне сказали, что они стали немножко хуже, это касается и Civic'ов, это касается и Accord'ов, которые были легендарными автомобилями. Что касается SsangYong, мне кажется, здесь отсутствием спроса, это, мне кажется, можно закончить какие-либо комментарии. Не особенно серьезно, хоть и нравились вам в какой-то части эти автомобили, почувствуется какой-то, ну, прям, вот не хватать. Вот будет не хватать. Ну, вот ушел SsangYong, и что? Ну, ушел он, и вы чувствуете горечь поражения, я не знаю, горечь расстройства, и вам не на чем будет теперь передвигаться, или ушел, ну и бог с ним. 7373948, скажите мне пару слов. Я не вижу, честно вам скажу, никакой потери от того, что SsangYong уходит с российского рынка. Не вижу. Да, появился в свое время какой-то экономный вариант внедорожников, автомобилей, которые может себе позволить чуть ли не каждый. Сейчас, поскольку и вообще люди пока, ну, немножко отставили покупку автомобиля в сторону, ну и тем более это касается там не самых популярных брендов. 7373948. Ушел и бог с ним, или ушел, и мы будем тосковать. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, да. Павел, Москва. Ну, что я хочу сказать. В принципе, все равно жалко, как минимум, потери еще одного разнообразия. Но в целом я с вами согласен, автомобили были не очень интересные, местами устаревшие, но и не очень приятные.
Ну, в плане цены они были приятные, конечно, но на этом вся приятность заканчивала. В плане выбора, то, что вы говорите, ну, да, ушло разнообразие. Но вы же помните простую истину. Лишь отсутствие выбора существенно упрощает его. Так что здесь хочется именно этим в дальнейшем руководствоваться. Доброе утро, Куб.
Доброе утро. Вы знаете, конечно, рынок испытывает объективно достаточно серьезные потрясения, изменения, но давайте поглядим, какие марки в первую очередь уходят. Те, которые, ну, никакими особенными конкурентными преимуществами не отличаются. И давайте вот что вспомним. Помните, когда лет 40 назад начинали продавать автомобили «Жигули»?
Я не помню, скажу сразу.
Прошу прощения, да. Ну, когда начали продавать автомобили «Жигули», созвучное слово «Жигало» принудило к тому, что вышла марка «Спутник», как символ, ну,
как
звучания.
Как противопоставление, да.
Да. Кстати, Mitsubishi Pajero, известная во всем мире, в Британии продается как Mitsubishi Montero. Вот буквально с приятелем обсуждали это несколько дней назад.
А что значит Pajero у них?
ну, тоже что-то такое, вот честно.
Нелицеприятное, я понял.
Нелицеприятное, да.
Неблагозвучное.
А здесь, смотрите, дизайн своеобразный, конкурентных преимуществ с точки зрения эксплуатационных характеристик, ну, никаких, и еще такое название, простите, мягко говоря, неблагозвучно. Наверное, вся совокупность факторов возродятся, как птица пенис, ой, как птица феникс, прошу прощения, из пепла, с новым названием, и все будет в порядке.
Вы видите, куда вас привела история неблагозвучности названий. Вот, ладно, вот. Кубрум, хорошего понедельника, спасибо большое. Насчет автомобилей, что я хотел, вы же меня, ой, ну зачем вы меня так сбили, ну что теперь делать с эфиром? Что я хотел сказать? Насчет благозвучности понял. Насчет того, что уходит с рынка автомобили, не пользующиеся популярностью. В принципе, я готов с вами согласиться, но есть и потрясение, да, в плане Chevrolet и, например, в плане Opel в меньшей степени популярен, но и он, как так нам казалось, какой-то мастодонт рынка, должен быть стойким. Точно так же, как и Honda, но они, тем не менее, уходят. По поводу отношений на рынке, здесь совершенно все понятно. Это как в саванне, ну, сильные побеждают слабых, слабым приходится уходить, это все ясно. Но при этом, я честно, вот в данном случае уходит слабый, и никаких здесь потрясений для меня нет. 7373948. Здравствуйте, алло.
Алло, доброе утро, Денис. Москва.
Доброе утро.
Насчет тех, кто уходит, может быть, уже слышали, не сразу подключился, вот что-то говорил. Уходят те, кто в меньшей степени локализует производство на территории.
Которым...
У Skoda проблем нет, у Volkswagen проблем нет, у Ford'а. Ну, есть проблемы у всех, но они такие. Не хотят производить, вот они уходят. Курсовая разница сказалась на этом.
Все верно, все верно, все верно. Форд и все остальные, которые пытаются завоевывать рынок, они что делают? Они открывают и производят на территории России уже двигатели. Volkswagen Group Rus делает, начинает, стартовал уже это делать. Я видел фотографии, как уже собираются первые двигатели. У Форда то же самое, самые популярные 1.6 EcoBoost уже собираются здесь. 7.3, где... В Набережных Челнах. Сейчас посмотрю. Прошу прощения, не помню, где открыли они этот завод. Алло, здравствуйте.
Алло. Доброе утро.
Да, доброе утро.
Михаил Суперб, Ярославка. По поводу уходящих.
Уходящих, да.
Уходи. То есть пусть уходят. Нам же лучше будет. У нас есть хорошие марки. У нас есть Skoda, у нас есть Volkswagen. Купрому привет, кстати.
Все, принято. Ну, в общем, ничего, никакой потери в этом нет.
Нет, абсолютно.
Ну и все, спасибо. Я понял насчет корейцев. У нас есть другие корейцы, которые нам могут вполне спокойно заместить все эти автомобили. Так что мы пока не волнуемся. Ну а что касается других автомобилей и ценников, давайте вот по прошествии двух недель посмотрим на ценники. Так быстренько, бегло, потому что вы помните, что с 1 сентября все сказали, что поднимут цены. Многие это сделали, и вот какие корректировки внесли 20 автопроизводителей в России. Во-первых, перечислю, вы просто... Не обязательно запоминать каждый. Вы просто, если услышите интересную для себя марку, будете знать, что да, цены поменялись. Во-первых, это Chevrolet, Fiat, Geely, Hyundai, Infiniti, Lexus, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Renault, Suzuki, Toyota, Ford, Peugeot, BMW, Porsche, АвтоВАЗ и УАЗ. И об этом, обо всем сообщает Автостат. При этом некоторые бренды, надо сказать, изменили цены на весь модельный ряд. К таковым, в частности, относятся Mercedes-Benz, все автомобили которого подорожали. АвтоВАЗ тоже, который повысил стоимость моделей всех, кроме семейства Приора. Другие же обновили ценники лишь на отдельные модели. И, скорее всего, дайте я просто пробегусь. Да, и в частности, скорее одной модели. Так, например, поступили в Infiniti, повысив лишь стоимость седана Q50. Представители брендов, повысивших стоимости, объяснили это решение, естественно, колебанием валют, так как они это и делали ранее. Цены других производителей изменились в связи со стартом продаж новых авто и особых версий. Например, это касается Hyundai Solaris. Она получила новую комплектацию в честь выхода 500-тысячного экземпляра. А BMW начинает продажи нового седана третьей серии в 7 комплектациях. И по сравнению с седаном предыдущего поколения минимальная стоимость модели снизилась на 22%, при этом максимально выросла чуть-чуть, не намного, на 0,5%. Аналитики также отметили, что диапазон сентябрьского повышения цен составил от 1% до 13,5. У Мерседеса самое дорогое, и у седана Hyundai i40 0,7%. При этом эксперты Ассоциации европейского бизнеса предполагают, что в сентябре резкое ослабление рубля в августе гарантирует рост продаж в сентябре и октябре, за которым позже последствует соответствующее падение. Я в данном случае хочу предположить, что в конце года нас ждет вновь скачок курса. И у нас осталось, если так, у нас осталось всего пару месяцев для того, чтобы совершить покупку. У меня к вам вопрос. Вы ожидаете такого же исхода по скачку? Это, знаете, это все-таки больше вопрос, конечно, по финансовой составляющей, нежели по автомобильной. Но, тем не менее, вот у нас есть небольшой коридор, начиная с сентября и до, пускай ноября, потому что если это произойдет в декабре, как мне кажется, да, то там уже совсем времени не останется, и, не дай бог, будет ажиотаж. Я не хочу повторения ситуации предыдущего года абсолютно, но что-то мне говорит, что в конце года рубль опять нам покажет какой-нибудь финт, и придется нам, если мы хотим покупать автомобиль, делать это уже сейчас. Да, после сентября, после подорожания, и да, до конца нового года, потому что там, по моим ощущениям, будет какая-то опять ситуация с повышением. Как мне кажется, с изменением курса. Согласны или нет? И готовы ли сейчас рассматривать покупку автомобиля, несмотря на те самые подорожания, пусть и незначительные, нам говорят, до 15%, но которые действительно все-таки произошли. 7373948, либо наш сайт говоритмосква.ру, либо через смс-сообщение +7 925 48 9 4 8. Сергей GTS Купром поднял настроение с утра. Да. 7373948. А вы ожидаете какого-то скачка курса, и поэтому рассматриваете покупку автомобиля сейчас в ближайшие два месяца. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый.
Андрей, Москва. Вы знаете, я сейчас хочу поднять такой вопрос. Вы знаете, все это понятно, конечно. Поднимаются, опускаются цены, уходят дилеры, не дилеры. Вы знаете, недавно столкнулся неделю назад с угоном своего автомобиля. И вот всех хочу, автолюбителей, предупредить.
Мы сочувствуем.
Ребята, страхуйте. Ставьте сигнализации несканируемые, потому что при обращении в компетентные органы ответ был таков. Нахождение автомобиля составляет лишь из 101. Никто его искать, кроме вас, не будет вообще. Никому это не надо. Гаишников сократили вообще до минимума. При остановке автомобиля, вы обратите внимание, они даже не проверяют, кто сидит за рулем, что у вас там, какой номер под капотом, какой номер двигателя или шасси. Это никому не нужно. Так что при покупке нового автомобиля будьте очень и очень бдительны.
Спасибо. Спасибо, мы вам сочувствуем, конечно же, в этом случае, но за наводку и за предупреждение благодарим. Давайте я продолжу буквально немножко с новостями, буквально один звонок приму и продолжу. Да, здравствуйте.
Добрый день, это Виктор 26-й.
Доброе утро, Виктор.
Ну, конечно, как обычно, по заявкам, как говорится, телезрители народа возьмут да и прибавят. Может, как говорится, это приходили. Ну, нам, откровенно говоря, надоело. Это когда это закончится. Спасибо.
Но главное нам не транслировать это в эфире. Я так полагаю, ваш посыл. Хорошо, я тоже это не буду делать. Если собираетесь покупать, расскажите об этом. Я же вам зачитаю буквально вот 5 минуток новости предыдущего выходного дня, которые у нас появились. Во-первых, Infiniti подготовит специальную версию автомобиля QX70 специально для России. Это специальная модификация кроссовера. Она состоится премьера 15 сентября на франкфуртском автосалоне. Уже завтра он открывается. Российские продажи начнутся вскоре после дебюта. Комплектация получает название Ultimate, получит передний спойлер, задний диффузор со встроенными противотуманными фонарями. Кроме того, вседорожника появятся вставки из темного хрома на кузове, другие светодиодные ходовые огни и другие диски. Фотографии интерьера уже опубликованы, их можно посмотреть, описывать долго не буду, чтобы не занимать время. Кроссовер будет предполагаться, самое главное, с 3-литровым дизельным мотором V6 и бензиновой шестеркой объемом 3,7 литра. Будут они доработаны, не уточняется, имеется в виду под российское законодательство. В России на обычном QX70 сейчас двигатели развивают 238 и 333 лошадиные силы соответственно. Еще раз напомню, 238 для дизеля и 333 для бензина. Трансмиссия семиступенчатый автомат. На данный момент японцы называют только стоимость новинки для британского рынка. Цены будут начинаться от 52 280 и 52 430 фунтов стерлингов. Это порядка 80,5 и 81 тысячи долларов. Если взглянуть на российский рынок, то стоимость обычного QX70 сейчас начинается от 2 863 тысяч рублей для дизельного варианта и от 2 800, 879 тысяч рублей для бензинового. Компания Volkswagen переименовала свой вседорожный фургон Caddy. Теперь получает название Alltrack. Ранее модификация называлась Cross Caddy, как и любые вседорожные модификации Cross Polo и прочие. Мировая премьера также будет на том же самом автосалоне. Новинка предполагается в пассажирской и грузовой версии. Получает защитные пластиковые накладки на бампер, пороги и колесные арки. Кроме того, фургон будет иметь затемненные задние фонари, серебристые рейлинги, логотип Alltrack на кузове и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски. Да. Вседорожный Caddy предлагается с тремя бензиновыми агрегатами объемом от 1 литра до 1,4, развивает от 84 до 125 лошадиных сил. И будет 4 дизеля. 4 двухлитровых дизеля мощностью от 75 до 150 сил. Также в линейке существует 110-сильная газовая модификация и опциональный полный привод. Еще раз напомню, это Volkswagen Caddy Alltrack в бывшем названии Cross Caddy. Еще из новинок именно автомобильных. Плату про Шереметьево оставлю на потом. По поводу Fiat. GM хоть и сокращает свои мощности и продажи на российском рынке, есть некоторые автомобили Fiat, которые пользуются небольшой, но все-таки популярностью, при этом они не уходят с рынка. Почему? Белорусская компания Unison договорилась о сборке легковых и коммерческих автомобилей Iveco и Fiat у себя в Беларуси. Об этом шла речь на встрече совсем недавно, на той неделе. Раньше шла речь о коммерческих автомобилях Iveco, теперь же и о легковых автомобилях Fiat. Наши возможности, говорит компания, и желания с Fiat совпадают. Наш первый шаг — создание крупноузловой сборки в 2016 году и в 2017-2018 годах предполагается достичь определенной локализации и выйти на уровень 30-50%. Масштабы планируемого производства не маленькие, это 20 тысяч автомобилей ежегодно. Кроме этого, в проекте будет задействован Белавтомаз. Напомню, что недавно в Беларуси началась сборка автомобилей Opel Mokka, Chevrolet Tahoe, Cadillac Escalade. Все машины производятся исключительно для белорусского и российского рынков. Кроме того, Unison еще собирает и автомобили марки Citroën, надо напомнить, которые там же на территории Беларуси можно приобретать. Также отметим, что в Евразийской экономической комиссии рассматривает возможность беспошлинной поставки автомобилей сербской сборки на бывшем предприятии заставы в городе Краговец на 33% принадлежащего сербскому правительству и на 67% именно Фиату, которые выпускают там компакт-вены Fiat 500L. До этого неизвестные, но теперь известные. Слушайте, у меня не работает сообщение, надо мне сейчас проверить. Либо вы не пишете, либо они не работают. Я обновляю, но тем не менее новых сообщений от вас не получаю. Знаете что, я попробую сейчас разобраться с этой проблемой. Все, кто присылали мне сообщения, если я их не зачитал, поэтому не волнуйтесь. Не потому, что я забыл про вас, а потому, что, скорее всего, какая-то техническая есть проблема. Хорошо, все. Вот пришло одно сообщение, 55-й, Subaru тоже повысили ценник. Надо глянуть сейчас, кстати говоря, сколько они стоят, потому что совершенно четко помню, что существенные были подорожания в том году, надо узнать, сколько сейчас стоит. Все, это все, что касается новостей. Дальше будем переходить к темам и к непосредственному обсуждению, поэтому сейчас будут новости, после новостей обзор прессы, ну и потом уже вернемся к вам. Поехали.
Обзор прессы.
7.35, у микрофона Эльвира Хасаншина. Как регионы голосовали на выборах, об этом пишут Дни.ру. В России завершились выборы глав субъектов, депутатов законодательных собраний и муниципальных образований. Явка на выборах глав регионов оказалась значительно выше, чем активность избирателей на выборах в областные и муниципальные органы власти. Об этом пишут Дни.ру. Они отмечают, что, например, на Дальнем Востоке на 6 часов местного времени явка составила от 28% на Камчатке до 51% на Чукотке. А в Сибири по явке лидирует Кемеровская область. Орлова с 83% проголосовавших. Ну а подробнее об этом читайте на портале Дни.ру. Самые грязные трассы Подмосковья, такой материал публикует «Автодни». Наиболее замусоренными были признаны Можайское и Носовихинское шоссе. Сообщается, что с весны 2015 года с региональных трасс было вывезено 72 тысячи кубометров мусора. А подробнее об этом читайте в материале на портале «Автодни». Подмосковные выборы, про это также пишет МКРУ, и отмечает, какими скандальными историями отличились Люберецкий и Дмитровский районы. Например, на участке в Люберецком районе разрешили пользоваться мобильными телефонами на избирательном участке только членам избиркома. Подробнее об этом читайте в материале МК. Танки санкции не боятся. Это материал в «Российской газете». В Нижнем Тагиле завершился оружейный салон «Рай-2015». Он показал, что российская военная техника становится все более популярной на мировом рынке вооружений. Мероприятие посетили делегации из более чем 50 стран. И впервые в истории на этой выставке иностранные офицеры выводили российскую бронетехнику на огневой рубеж. Подробнее об этом читайте в «Российской газете». Еще интересная статья в «Коммерсанте». Это интервью с главой Минкавказа Львом Кузнецовым. Там отмечает, что госпрограмма развития Северного Кавказа ценой более 300 миллиардов рублей, нацелена на социальное обеспечение макрорегиона, завершает свой первый этап с изменением как направленности из социальной, она станет экономической, так и структуры, введенной в нее под пилотная программа развития Дагестана, уже одобрена правительством. Собственно, министр Кузнецов говорит, что как бы ни было тяжело, мы должны затянуть пояса в социальных расходах. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске «Коммерсанта». 7.37, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94.8. Моторы!
Ну что, поехали дальше. Хочется напомнить вам новость, опять же, этих выходных, если кто вдруг пропустил. Я напомню еще раз. Наша платная в будущем, я не надеюсь, что она будет в будущем когда-нибудь платная. Зачем отдавать лишние деньги, когда можно ездить бесплатно? Так и продолжается сейчас. Проезд по первому 43-километровому участку новой трассы, в будущем, возможно, платной, которая М11, Москва-Санкт-Петербург, остается бесплатным. Я напомню, предыдущие анонсы и новости, связанные с этой трассой, гласили 21 сентября. А именно через неделю будет взиматься плата при проезде этого участка. Нет, теперь говорю я вам, потому что проезд по этому участку остается бесплатным, и теперь неизвестно, до которого времени, до какого числа. Естественно, это идет речь про весь участок. Видимо, не успели они поставить ни эти контрольно-пропускные пункты, ни шлагбаумы, ни найти людей, которые будут собирать деньги за все это дело. Поэтому все остается пока в бесплатном режиме. Ну и славно, ну и хорошо, ну и пользуемся. Я думаю, так более останавливаться на этой теме не хотелось бы. Перехожу к автошколам, потому что автошколы вновь говорят нам, как и что нужно поменять для того, чтобы обучение наладилось. Да, алло.
Здравствуйте, я хотела бы сделать подарок владельцам автомобиля Toyota Land Cruiser 200.
Так.
И рассказать о том, что достаточно там всего две минуты, чтобы их машину не угнали.
Достаточно что? Это всего нужно... две? Что две?
Заменить передние ручки дверей на аналогичные задним. И в бардачке, если открываешь заднюю часть бардачка, задняя стенка, за ней находится блок управления центральный. Так. И если его закрыть железными рейками, чтобы его было трудно достать, угонщики, как правило, такие машины оставляют и ищут другую.
Железные рейки приварить надо там?
Нет, они просто, в общем, нужно обезопасить вот этот блок, чтобы его было трудно достать.
Слушайте, спасибо, это Land Cruiser 200. Если вдруг кто хочет обезопасить себя от угонов и прочее, вот такие советы. Вы позвонили, я думаю, по какому поводу вопрос? И даже не ожидал, что именно по этому. А вы что звоните? Алло, здравствуйте. Да. Алло.
Алло. Здравствуйте.
Да. А у вас по какому поводу вопрос? Что?
Я вот не понял. Вы сказали, до 21-го дорога будет платная.
Да. Нет, смотрите. Смотрите, нет, я вам напоминаю, еще раз вам говорю. До 21-го нам раньше говорили, можно ездить бесплатно. Сейчас я вам говорю, что 21-е для нас ничего не значит. Ездим бесплатно, пока не услышим новых новостей. 21 числа плата на трассе Москва-Питер М-11 взиматься не будет. Не стартанет с этого дня платный участок. Не стартанет. Будем ездить бесплатно. Пока. Как будет в дальнейшем, еще неизвестно. Ну, в смысле, когда они откроют, наконец-таки, ее как платную трассу. Все, я перехожу к автошколам. Позвольте мне. Почему? Потому что ситуацию с образованием водителей обсуждали в пятницу представители ГИБДД и Минобр. Поэтому есть... По этой встрече есть одно интересное предложение, которое я хочу с вами обсудить. Помимо того, что там в 2014 году автошколы очень сильно нагрузили, обязали и всякие правила на них наложили, сейчас программа обучения идет новая, разрабатывается совместно с ГИБДД, именно Минобр науки, где надеются снизить число аварий по вине начинающих водителей путем закрытия части автошкол, осуществляющих некачественное обучение. В ходе проверок госавтоинспекция запретила работать примерно 3000 автошкол. Всего на рынке осталось после этого порядка 6,5, как утверждает госавтоинспекция. Начальник управления надзорной деятельности ГИБДД России, зовут его Александр Борисов, утверждает, что уровень аварийности постепенно снижается. За первые 6 месяцев 2015 года произошло чуть более 3000 аварий по вине водителей, стаж которых не превышает 3 лет. Это на 21% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом Борисов пояснил, что напрямую с реформой снижения аварийности это не связано. За прошедший год существенно упали продажи автомобилей. Это мы уже с вами обсуждали. И именно поэтому число нарушителей среди водителей-новичков снизилось на 22%, что в численном эквиваленте составляет 133 тысячи человек. Количество сдавших практический экзамен в городе с первого раза в последние годы не меняется. 71-72%. Эксперты говорят, что в данном случае принятые год назад программы надо продолжать совершенствовать. Автошколы не учат кандидатов в водители просчитывать возможное развитие опасной ситуации на дороге, считает автор действующих экзаменационных билетов ГИБДД Геннадий Громковский. Такой тест применяется, к примеру, в Англии. Только после него допускают к экзамену за рулем в городских условиях. Я, помимо всего прочего, из всей этой информации хочу вот что вам предложить. Представители ГИБДД и Минобрнауки предложение экспертов восприняли настороженно, а именно прозвучало более радикальное предложение. Провести обучение водителей в госсектор. 70-80% автошкол сегодня коммерческие, которые работают по законам бизнеса. Поэтому они заинтересованы в максимальной прибыли, а не в том, чтобы максимально качественно научить водителя. Из-за этого страдает вся подготовка и, как следствие, безопасность движения. При нынешней системе необходимо увеличить количество часов вождения в городе. Это автоматически приведет к росту цен на водительские курсы. Сейчас средняя стоимость обучения в категории Б примерно 40 тысяч рублей. Перевести автошколы в госсектор. Вот предложение. Хоть и радикальное, тем не менее прозвучало. Продажи падают. Почему пробки растут? 26-й. Спрашиваю. Недоумевает. Нет логики. Перевести автошколы в государственный сектор. Вот предложение. Из коммерческой структуры убрать, чтобы убрать коммерческую составляющую и сосредоточиться на том, чтобы повышать уровень грамотности автолюбителя, будущего водителя, нежели отдавать это на откуп бизнесменам, которые первую задачу для себя ставят заработать деньги. Вот предложение, и вот ваши мысли на этот счет. Пожалуйста, я принимаю их, во-первых, по телефону 7373948, либо на смс-портал +7 925 48 948, либо через наш сайт говоритмосква.ру. Что будет, если все автошколы раз станут государственными? Это приведет к улучшению безопасности на дороге? Либо нет? 7373948, здравствуйте, алло.
Добрый день, Юрий.
Да.
Ну вот смотрите, у нас же экзамены принимают в школах.
И в школах, правильно? Да, и в школах,
школа
и в
учит,
отделах.
А госавтоинспекция принимает экзамены.
Да.
Так может быть, они плохо экзамены принимают?
Может быть,
ну, так просто вот. Знаешь, получается, что вообще автошколы, как я считаю, вообще не нужны. Экзамены принимай, если человек экзамен сдал, значит, ты его допускаешь до права вождения машины.
Но дистанционное обучение убрали, вы помните. Нельзя ли теперь научиться самому и пойти просто сдавать?
Нет, ну я говорю, я к примеру говорю так. Поэтому Если автошкола или государственная, или частная, это без разницы. Если ты экзамены принимаешь, и ты допускаешь человека после экзамена к вождению за рулем, то, знаешь, получается, ты экзамен принял, у тебя все нормально.
Ну, в принципе, да. Какая разница, что и как, где, если у тебя разработан единый стандарт, через который переходит ученик, ну, переходит, я имею в виду, сдает, он выдерживает эти испытания, то почему нет? 04 говорит, надо не перевести школу, а говорит, надо идиотам запретить инициативу высказывать. 7373948. Ваше мнение на этот счет, а я пока посмотрю автора этой инициативы. Алло, доброе утро.
Доброе утро,
да.
Да у нас, по-моему, всю экономику пора уже на государственный рельс переводить. На план. У нас ничего не получается. По поводу автошкол, да. Я в свое время заканчивал государственную автошколу. Нас учили долго, почти полгода.
Да.
И хорошо, нормально выучили. У меня аварийность минимальная на дороге.
Мы за вас рады. Я нашел человека, который высказывается за это. Это глава Центра по подготовке систем безопасности дорожного движения Московского государственного университета машиностроения Владимир Удовик. Я надеюсь, что правильно поставил ударение. Предложил ввести дополнительный экзамен в ГИБДД для подтверждения квалификации, который будет сдавать водитель через несколько лет после получения прав. И именно он говорит то, что нужно переводить в госсектор автошколы. 7373948. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Да.
Ну, тут однозначно только ГАИ виновата. Все прекрасно в этих автошколах знают, там надо платить за обучение и надо платить бабки, чтобы в ГАИ сдать этот экзамен. И никто там нифига ничего не сдает. Вот и все. Поэтому вот такие тупые курицы появляются на дорогах, которые заплатили курица. Бабки и ничего не знают.
Слушайте, ну я ведь тоже заплатил деньги за автошколу. Тогда еще совсем не такие огромные, как сейчас. Но вроде бы чему-то научили.
Ну, чему-то научили, но потому что вы не в юбке ходите, и в голове, по крайней мере, что-то есть. А кто ходит, соответственно, или в голове мало? Ну, все же знают, как сдают экзамены в этом ГАИ. Все же знают.
Я понял, о чем вы говорите. 7373948. Давайте сейчас все-таки немножко переведем разговор в русло именно автошкол. Не будем сейчас сосредотачиваться на том, кто и как сдает и сколько это стоит. Хорошо? Есть одно совершенно четкое предложение. Автошколы нужно перестать платить в коммерческом поле, а перевести их в сферу госвлияния. Только государственные автошколы. Не коммерческие, только государственные. Поможет ли это нам улучшить ситуацию с безопасностью на дорогах? Вот вопрос. Здравствуйте, алло. Да. Алло, доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Да. Если раньше вы ходили в коммерческую автошколу, а теперь пойдете в государственную, существенно ли это поменяет ситуацию?
Ну, давайте так, коротенечко и тезисно, да, однозначно надо переводить в гос
так.
Руководство школы, потому что это будет и образование, и знания, и, ну, скажу как бы против оппонента предыдущего, в юбках бывают не только женщины, а еще и кое-кто с яйцами.
Да, а точнее
поэтому
без них. Да.
Не факт абсолютно, что только девочки платят. Я вас умоляю, на дорогах столько тупорылых мужиков, что ездить просто невозможно. Кстати, сейчас тоже нахожусь за рулем.
Так, хорошо, да.
Вот, государство должно регулировать все эти знания, потому что это, во-первых, безопасность, это образование, и не всех можно допускать. Все-таки, когда будет госрегулирование, это будет бесплатно, да, ну, может быть, и платно, но в каких-то вот юридических, да, рамках. Туда не будут допускаться те, кто в принципе не может водить. Сколько у нас на дорогах психически неравновешенных, либо еще с какими-то отклонениями людей.
Да,
достаточно много.
Ну, вот здесь вот лишний барьер действительно, я думаю, будет присутствовать.
Вот, это как минимум барьер, и как максимум барьер, да, и опять же, ну, да, понятно, будут взятки. Взятки будут всегда и везде, они есть во всех странах, и в европейских, и в американских, как все у нас очень любят ориентироваться. Ребята там еще больше платят, чем у нас в России.
Это правда.
Все-таки какие-то правила и нормативы они будут, потому что гособразование – это гособразование, а коммерция, что хочу, то врачу, интересует только доход.
Главное – деньги.
Однозначно
заплатить.
За государственное регулирование.
Принято, спасибо. Ресориус, перевод всех школ под госуправление ситуацию не улучшит. По-моему, необходимо привязать аварийность выпускников в трехлетний период после сдачи к штрафам. Тогда бизнес начнет думать. То есть отдельные штрафы, если я правильно вас понимаю, для тех людей, которые в течение 3 лет после сдачи экзамена, ну, замечены, соответственно, в каких-то аварийных ситуациях. Правильно я вас понял? Ну, просто да или нет? Если да, то все понятно. 04-й, злые языки говорят, что в Москве права купить сейчас практически невозможно. Я с вами соглашусь, есть коллеги, друзья, которые служат и знают, и говорят, что сейчас это уже практически не делается. Почему практически? Потому что, ну, все равно остаются какие-то совсем уж дружественные отношения на высоком уровне. На высоком уровне не дружбы, а на высоком уровне, я имею в виду, ранга. Там есть исключения, там можно что-то решать. Но не так, как это было раньше. Например, Дамир 98 пишет: я 2 мешка сахара давал в автошколе. Я сдавал экстерном 78-й, с рулем 17 лет, тоже ни одной аварии, и все помню, даже жесты регулировщика. Дело не в школах, а в учениках и в желании. Но я вот здесь не соглашусь. 78-й, я не соглашусь, потому что учитель, даже в автошколе, в том числе в автошколе, это все-таки, ну, не то чтобы призвание, это профессия, и нужно понимать, что кто-то профессией владеет лучше, кто-то профессией владеет хуже. У меня в школе были люди, которые, вот как мне казалось, совершенно не способны к обучению. Я сейчас говорю про общеобразовательную школу. Тем не менее, среди отдельные преподаватели добивались того, что даже они чего-то запоминали и чего-то на уроках мямлили. И это заслуга именно учителя в том, чтобы вдолбить в голову, чтобы он это запомнил. И это 50% успеха. 16. Запретить выдачу прав женщинам, и не будет проблем. Так, давайте без гендерных войн, хорошо? Люди, вы что, идиоты? Государство и так все регулирует в отношении знаний, правил. Они принимают экзамены, и этого достаточно. Я имел в виду наложение штрафов за аварийность именно на школы, выпустив аварийных... А, все, я понял вас. Ресориус поясняет. Нужно штрафы вводить в отношении школ, которые выпускают из своих стен наиболее аварийных учеников. Вот это может помочь. А в данном случае, когда есть и так надзор за тем, кого вы выпускаете в виде экзамена ГИБДД, вводить что-то новое и переводить автошколы под государственный контроль, в принципе, не нужно. Ну, давайте еще буквально пару звонков с вашими мнениями. Здравствуйте, алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Перевод автошкол под госкрыло.
Да, обязательно, но надо разделить частное и профессиональное. Профессиональные должны права получать водители и учиться. Они побольше учились профессиональные. Частные где-то 6 месяцев учились.
Угу. Частные, ну то есть...
Вот. Вот то, что говорят там женщины, там все. Ну у нас вот профессионалы, 3 женщины учились, профессионалы. Я вот водитель 1-го класса считаюсь. Вот, у нас учились женщины и на 2-й класс, и на 1-й класс, ну и на 3-й класс я с одними учились. Были мужики тюльпана называемые. Так вот тюльпан, как бы тюльпан это что? Вроде цветок красивый, а не пахнет. Вот у нас тюльпанов таких было 5 человек. Они даже вот нас тренировали как бы по спецшколе, и мы проходили вот этот тетрис до 17 уровня. 17 уровень, ну, когда они уже летят. Из класса вот этого, на 3-й класс, прошло только 8 человек. Остальные, ну, это, ну, как бы изучение правил, таких правил изучения, это реакция. Mm-hmm. Вот. Дальше 10 никто не проходил. 8 человек прошли до 17.
Понял. 99-й. Все билеты наизусть выучил на 10 из 10. Все равно со 2-го раза сдал город. Ничего не платил за 10 лет. 0 аварий. Это 99-й. Все похвастались своим уровнем. Я понял вас. Слушайте, я думаю, в данном случае было бы неплохо иметь выбор. Гособразование, либо частное. И ты выбираешь уже, соответственно. А во всем остальном... Чтобы повысить безопасность на дороге, в данном случае, имеется в виду выпускник автошколы, достаточно лишь надзорного органа какого-то единого, в том числе, как это у нас есть с единым экзаменом в школе, хоть он и имеет кучу всяких отрицательных оценок. То же самое и касается ГИБДД. Ты приходишь в ГИБДД, и тебя смотрит уже тот же самый человек, который относится к государству, и говорит тебе, годен или не годен ты к вождению автомобиля. 26-й, я начиная с 10 класса, обучался год теории, 11 класс, год практики. Спасибо школе и городу, все бесплатно. 26-й. Так, сейчас прерываемся на рубрику историческую, после этого в движении.
В движении.
Друзья, 4 балла на московских дорогах. И вот что меня интересует в первую очередь. Кто сейчас находится на Кутузовском проспекте и стоит в пробке, расскажите, что там и как. Потому что прямо на траверзе времен года, около Парка Победы, в центр, я так полагаю, здесь обозначено дорожно-транспортное происшествие, лобовое, 7 автомобилей. Если кто проезжал этот участок, расскажите, какие там обстоят дела. Ну и, естественно, сейчас там самое серьезное затруднение на среди вылетных магистралей. Также плохо едет Ленинградка-Волоколамка. По поводу Московского кольца, Внешка перед Волоколамкой тормозит от Ленинградского шоссе. Внешка стоит от Ярославского направления до Осташки, прошу прощения, и внутренняя от Липецкой до Ясенева. 7373-948. Здравствуйте, алло. Доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Да, где?
Доброе утро. В сторону центра по Новорижскому шоссе от торгового центра Хофа все очень плохо.
От Хофа до Московского кольца, это Новая Рига. 7373-948. Есть ли кто-нибудь на Кутузовском проспекте? Что за дорожно-транспортное происшествие там отмечено? Серьезное ли оно? Пока не вижу ваших звонков, поэтому надеюсь услышать их уже после новостей. Еще раз напомню, 4 балла – это общее состояние по загруженности столичных магистралей. Новости.
Время начинать движение. Моторы. Так говорит Москва.
В российской столице. Всем доброе утро. Снова меня зовут Александр Капков. Это программа «Моторы» на «Говорит Москва». Поехали. Так, Леха пишет: Александр, всем привет, всем клевой недели, присоединяюсь, надеюсь, она будет потеплее, чем прошлое. И то, что сейчас интересует меня в первую очередь, это Кутузы. 16-й спрашивает, что случилось на Кутузе, а 13-й ему отвечает: виллы на Кутузе, 9 автомобилей. Ребят, кто сейчас там, напротив Парка Победы? После времен года. Что случилось? Что за авария? Кто вдруг кого влетел? Не дай бог с пострадавшими. Опишите ситуацию. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Вы там?
Сергей, да, я буквально 3-4 минуты назад проскакивал Кутузу. Могу сказать следующее, что действительно стоит в центр ряд стоит, да. По большому счету занято полтора ряда. Ну, ничего такого прям критичного, то есть одно лобовое столкновение, но не столь сильно. Жертв нет, карет скорой тоже нет, поэтому, в принципе, все просто глазеют.
Полтора левых ряда в сторону центра.
Да. То есть вот там срезан асфальт, соответственно, разметки нет вот этой вот, по центру.
Я понял. Но раздела нет.
Да.
Раздела нет. Слушайте, а каким образом 9 машин тогда? Мы же привыкли, что там народ несется, и кто-нибудь в кого-нибудь впилится, и будь здоров, и привет. Алло, здравствуйте. Вы там тоже были, да?
Алло, здравствуйте.
Проезжали Кутузу?
Да, меня Артем зовут.
Да, Артем.
Вот также 3 минуты назад проезжал. Левый ряд в центр. Столкновение Ситроена и Вольво. 4 машины в ДТП.
4 машины. Кто-то говорит 7, кто-то 9. 4. Ну, не сильно, нет. Да?
Ну, нет. Ситроен очень сильно. Лобовое столкновение. Вольво, по-моему, С60 и Ситроен.
Это 4. Все, все-таки сильно. Ну да, потому что все-таки, ребят, лобовое столкновение, даже на 60 км в час, это довольно серьезно. Это довольно серьезно. Ладно, от Рябиновой улицы Можайка стоит. Если вы заезжаете на эстакаду, то именно оттуда и будете стоять после Московского кольца. Существенно, никуда не свернете. Ну, а деваться там некуда, я вам сейчас так скажу. Деваться особенно некуда, потому что... Минская улица трудно проезжает, а Минское шоссе тоже трудно пересекает. Поэтому держитесь, крепитесь. Кто-то мне писал уже 13-й, вот, говорит, почти растащили. Вроде подъем после 8 объявили, а тут моторы. 76-й, настраивайте свои приемники и уши внимательней. Подъем после 8 часов начинается только лишь по выходным. по будням все остается как и прежде. Вы, кстати говоря, совершенно справедливо подметили, у нас есть изменения с сегодняшнего дня по сетке. Вкратце они таковы. Итак, мотор и подъем остаются как и прежде. Иностранцы выходят теперь 3 раза в неделю по понедельникам, средам и по пятницам после 17 часов. После 11 они теперь не выходят. Моторы в выходные начинаются на час раньше, и понедельник, четверг теперь выступает Гудошников в то же время, в пятницу в это время программа «Провокация», которая возвращается. И это, позвольте мне вспомнить, ох, все ли я запомнил, у меня нет перед глазами расписания, честно, я говорю по памяти, насколько я это запомнил. Вроде это все, но следите за анонсами, они периодически будут у нас выходить о том, какие изменения в сетке произошли еще. Ну и когда будут отбойники на Кутузе, Фроги вопрошает, скорей бы, это правда. Здравствуйте, слушаю вас, алло. Алло.
Алло.
Да, доброе утро.
Доброе утро. А подскажите, пожалуйста, а где Роман?
Где Роман? А Роман направляется во Франкфурт. И мы через буквально 4 минуты будем с ним связываться, и он расскажет, что нас ждет на автосалоне, который, я напомню, завтра открывается. Позвольте, прежде чем мы ему будем набирать, я напомню вам насчет прокуратуры, которая разъясняет положение эвакуаторщиков. Я напомню, Ярослав Нилов в свое время отправлял запрос, прокуратура говорит: «Послушайте, товарищи», спрашивает он, «могут ли сотрудники МАДИ требовать у водителей документы для составления протоколов о нарушении правил парковки?» В правилах дорожного движения совершенно четко описано, есть пункт правил, позвольте не помнить мне его наизусть, но я помню, что он есть. Если хотите номер, я поищу. Там четко описано, круг лиц, которые могут требовать у вас документы. Так вот, сотрудники МАДИ, конечно же, туда не входят, потому что правила составлялись задолго до того, как появился вообще департамент транспорта во главе с Лексутовым. Ну и, соответственно, никаких изменений пока в этот пункт не вносилось. Соответственно, сотрудники МАДИ не могут требовать. Вы мне расскажите один простой момент тогда. Я знаю, что раньше сотрудники МАДИ, эвакуаторщики, они составляли протоколы в присутствии сотрудника ГИБДД. Ну, то есть они приезжали вместе, быстренько там чего-то орудовали, бумажки оформляли, потом сотрудники ГИБДД уезжали, а эвакуаторщики просто потихонечку, не торопясь, ставили, значит, машинки к себе на платформы. Как казалось мне, как на самом деле, я так полагаю, что, видимо, какую-то часть заполняли быстренько сотрудники ГИБДД, а потом остальное, недостающее, вписывали сотрудники МАДИ. Если вдруг приходил водитель и просил снять свой автомобиль, они, соответственно, выписывали ему, ну, протокол, дописывали, наверное, ему протокол. Правильно ли я понимаю? В каком случае требуют у вас документы сотрудники МАДИ? Кого недавно эвакуировали? Позвоните, расскажите. 07-й, отбойников не будет, там выделенная полоса для слуг народа, напоминает Фроги наш слушатель. Кого недавно эвакуировали, напомните мне, в каком случае сотрудники МАДИ требуют от вас документы. Вот что мне интересно. 60-й. В сети появилась новость про презентацию «Лады Весты Крост». Есть чем поделиться. Очень интересно. Чуть-чуть позже. К эвакуаторщикам. Буквально мне дайте пару разъяснений, в каком случае сотрудники МАДИ требуют документы. Потому что они делать этого не могут. У нас есть огромное количество заголовков, в которых, ну, прямо говорится, что прокуратура разрешила, я уж позвольте процитирую это, если мне не изменяет память газета, разрешила посылать эвакуаторщиков. В каком случае они вообще требуют документы? Здравствуйте, алло.
Алло.
Вас недавно эвакуировали.
Да, меня недавно эвакуировали, ну как недавно, относительно, где-то месяца, наверное, полтора.
Ну да, но в любом случае.
Машину забрали без меня, совершенно не составляли никаких протоколов, отвезли на штрафстоянку.
Так.
И я получил полный набор прелестей, катаясь сначала по одному адресу в МАДИ, получая документы для того, чтобы забрать машину, и затем оплатить штраф. Затем на стоянку, где...
Но это немножко другая ситуация, я правильно понимаю? Немножко другая ситуация. Почему? Потому что это касается моментов, когда вы пытаетесь снять автомобиль с погрузчика, пока он еще не начинал движение. В этом случае они ее снимают и вам выдают протокол. Но чтобы его заполнить, они должны посмотреть ваши документы. А чтобы его заполнить, вы должны эти документы их предоставить им. Но вы, как оказывается, не обязаны. В итоге получается, что и протокол вам не выдадут. Я вам рассказал подробности всего этого дела. Сотрудникам МАДИ предоставлять документы для составления протокола о нарушении можно... не выполнять это требование. Пока. Будем смотреть, как будет развиваться событие дальше. Здравствуйте, алло. У вас была такая ситуация, да?
Ну, день, буквально недавно.
Так.
Что я могу кратко сказать?
Подождите, что можно я задам вопрос?
Страна, наверное, находится в дремучем...
Можно я задам вопрос?
Бездарном, абсолютно.
Прежде чем вы будете выступать. Положении. Я извиняюсь. Я не хочу этих выступлений, ладно? Мне они не нужны. Мне нужны четкие ответы на четкие вопросы. Просто если вы сразу не собираетесь этого делать, я бы задавал их вам. Но раз нет, я еще раз попробую. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Была такая ситуация, да?
Владимир меня зовут. Ситуации не было. Я просто хочу, по логике рассуждая.
Да.
Вот если мне, чтобы заполнить протокол, надо предъявить им документы и, соответственно, снять машину с эвакуатора,
да,
то в моих интересах это сделать. Если же я не предъявлю им документы, то у них не будет никаких способов меня как-то идентифицировать, и, соответственно, они поведут машину дальше. Ну, все.
Ах, вот он, где замкнутый круг. Но вы же можете предоставить им для обозрения документы. Они должны удостовериться, ну, точно так же, как паспорт, что этот автомобиль действительно принадлежит вам. И все, и достаточно этого. Тем более, пришел человек, показал документы. Вряд ли он запомнит все номера, и имя, фамилия, и прочее, чтобы составить протокол. Именно это я хотел от вас узнать, но мы уже не успеваем это сделать. Последний звонок приму, если это так. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте. Да. По логике они должны вызвать сотрудников ГИБДД и проверить, потому что только,
да,
правило написано, что только сотрудники ГИБДД имеют
право.
Полиция, сотрудник ГИБДД по первым требованиям должны предъявить.
Проверять документы.
Документы, потому что, ну...
Это
иначе
правда.
Никак.
Да, но вот Санчиксон тоже пишет, машину не снимут, если документы не предоставишь. Ну, в любой спорной ситуации, конечно же, вызываются сотрудники ГИБДД, и тогда это все дело разрешается. А как доказать, что хозяин перед эвакуаторщиками? Ну, показать. Ну, нет, показать, ребят. Вот, пожалуйста, документ. Показать. Не давать, а показать. 7373-948, это пробки. Так, пробки будут потом. Сейчас мы все-таки давайте наберем Роману Щукину и узнаем, где и как он находится, потому что я напомню, он летит во Франкфурт на автосалон. Мне единственное, только нужно будет набрать телефон, чтобы с ним связаться. Вы, пожалуйста, уж подождите, пока я это сделаю. Я бы мог сейчас, знаете, вслух набирать его, но нет, я не буду этого делать, потому что тогда вы все узнаете его номер. Так, дайте я проверю. Нет, это не тот телефон. Это не тот телефон. Так, еще раз. Ждем. 9, 8, так, дальше, так, вот так вот, ага, все, есть, отлично, у меня получилось это сделать одному, самому справиться со всеми этими делами, и тогда, теперь вот мы можем его услышать, все, поехали сейчас о том, что нас ждет на франкфуртском автосалоне. Рома, доброе утро.
Да, Саш, доброе утро, да.
Доброе утро и до свидания. Перенабираем. Нет ничего страшного в том, что срывается звонок. Техника иногда подводит. И особенно говоря, честно говоря, делает это чаще, чем... Так, не хочет работать. Хорошо, делаем это еще раз. Сбрасываем. Вот так, перенабираем. Угу. Сейчас. Не, ну он же точно поднимет, мы же знаем. И со связью все в порядке. Потому что у нас уже получилось это сделать. Как доказать, что хозяин опять... Ну да, это мы уже читали. Рома.
Абонент временно недоступен.
Правда, что ли?
Перезвоните позже.
Ну, мы попробуем перезвонить позже. Действительно, потому что нам очень хотелось бы узнать о том, как и что будет происходить, и чего нам ждать от этого автосалона, потому что, как минимум, некоторые новинки я вам уже... о некоторых новинках я вам уже рассказывал в начале программы. И хотелось бы поподробнее узнать, что еще там будет. Вот, все, сейчас. Что у вас там скрипит?
Попытка номер 2, Александр.
Да, а я простила тебя. Моя попытка... 73-й, что у вас там скрипит? Роман, все, рассказывай. У нас мы закончились эти технические неполадки, теперь мы можем тебя слышать и готовы это делать.
Никаких неполадок нет. Дело в том, что я в Шереметьево, в аэропорту, поэтому, разумеется, в аэропорту в таком большом социальном объекте нет, конечно, никакой связи. Ни интернет, ни телефона. Это нормально. Итак, уже через час небольшим, может быть, через два часа мы встаем во Франкфурт, где случится одно из самых больших мировых автомобильных мероприятий. Одно из нескольких. И в этом году, я думаю, что не только Франкфурт, но и вообще любой автомобильный форум будет интересен нам вот чем. Практически все, что там будет показано, нам будет либо не по зубам, либо не по зубам. Ну, то есть, либо вообще не появится в России, либо будет недоступно широкому покупателю. И поэтому, я думаю, что в первую очередь мы должны обращать внимание на те бренды, которые более-менее балуют нас ценой, а это корейцы и китайцы, внимание, страшно сказать.
Учитывая, что некоторые корейцы покидают российский рынок.
Некоторые корейцы покидают, некоторые европейцы покидают. Да. И вообще, вот я сейчас посмотрел приблизительный лист премьер автомобильных, и ты знаешь, ну, честно говоря, горько от того, что классные автомобили появляются, классных автомобилей много. В одном только гольф-классе сразу две большие серьезные премьеры, и обе не для нас. Это Renault Megane нового поколения, хэтчбэк, и Opel Astra. Нового поколения, хэтчбэк, недоступны, хотя каждый из автомобилей довольно интересен. Зато мы сможем насладиться премиальными брендами, мы сможем насладиться Bentayga от Bentley, первый кроссовер в истории компании, мы сможем посмотреть на еще несколько премьер от Volkswagen Group. К слову сказать, сегодняшний день, именно 14 сентября, тот день, когда автосалон еще не начинается даже для журналистов, но тем не менее у самых отъявленных, отпетых журналистов и у тех, кто не собирается толкаться завтра на всех премьерах, есть возможность, во всяком случае, с продукцией Volkswagen Group познакомиться уже сегодня. Традиционное Volkswagen Night мероприятие ожидается у нас. Кстати, вот я сейчас хочу... Саш, мы тут с тобой говорим сейчас, а мимо я вижу Андрея Гордасевича, который представляет... Андрей,
PR, да.
Андрей.
Который как раз возглавляет пиар-службу Volkswagen Group Rus.
На секундочку. Да. У нас прямой эфир. И Андрей Гордасевич, я думаю, что вместо того, чтобы я рассказывал основные премьеры Volkswagen, я думаю, что этот человек расскажет гораздо больше. Главный человек по всему, по пиару и по коммуникациям Volkswagen Group Россия. Андрей Гордасевич, доброе утро.
Доброе утро.
Андрей, доброе утро. Да. Нам Роман
Александр
уже...
Александр в эфире, мы в моторах, программа «Моторы».
Анонсировал все то, что можно будет увидеть еще перед открытием франкфуртского автосалона. Ну, из ваших уст, конечно же, мы хотим услышать, на что смотреть.
Безусловно, смотреть на новый Volkswagen Tiguan. Вы знаете, что автомобиль чрезвычайно популярен в России. Это автомобиль, который является нашим бестселлером на российском рынке. Мы его производим на нашем заводе в Калуге. И вот сегодня уже и завтра можно будет увидеть новый Tiguan. Естественно, что будет очень интересная премьера. Пока что детали мы держим в секрете, чтобы росло напряжение, интерес. И я думаю, что уже завтра вы все узнаете и увидите.
Некоторые сегодня, Андрей, ты знаешь, вот вопрос был в том, что мы начали с того, что Volkswagen Night сегодня. Я анонсировал мероприятие до премьерной, которое будет происходить.
Точно,
я думаю, что
точно.
Это случайная встреча в аэропорту уже обеспечивает.
Она не случайная.
Случайность не случайная, да, все верно.
Небольшой группой премиальными местами на Volkswagen Night, потому что мероприятие жутко популярное. И там тысячи и тысячи премиальных каких-то людей, VIP-персон. И если ты не приехал заранее, то попасть к месту, откуда хорошо видно все премьеры, сложно. Я думаю, что у нас получится это.
Получится обязательно.
Да, Саш, у тебя еще вопрос был.
Еще, конечно же, интересует гольф, который будет предоставлять GTI Club Sport, если я не ошибаюсь. Это из интересного от Volkswagen.
Да, совершенно верно. Но это юбилейная модель, которая, в общем-то, посвящена 40-летию истории GTI. Автомобиль безумно интересный, автомобиль достаточно мощный. В режиме Boost он развивает до 290 лошадиных сил. Это фактически мощность Golf R. Передний привод традиционный для модели GTI также можно будет увидеть на стенде Volkswagen во Франкфурте.
Еще напомню, от Volkswagen это Caddy All Track, который Caddy Cross, бывший, да, новый, и Golf Cabriolet, который чуть-чуть обновился. Это то, что из Volkswagen можно будет посмотреть на уже сегодняшнем мероприятии.
Заходите и смотрите онлайн.
Да.
Мне сейчас было сказано, потому что я как раз это и буду делать. Андрей, спасибо.
Благодарим. Да, это был Андрей Гордасевич. Спасибо и вам тоже. Отличного полета, Андрей Гордасевич, пиар Volkswagen Group Rus. Рома.
Да, это я.
Да, что
вот,
еще?
Вот такая встреча не запланирована. И, между прочим, Городасевич пошел на таможенный паспортный контроль вместе со всеми, а не в VIP-ложе, не через VIP-вход. Понимаете, один из главных боссов Volkswagen в России летает с обычными людьми. И больше того, даже паспортный контроль проходит, как обычный смертный, пытаясь нас запутать, я так думаю.
Даже паспорт у него есть, наверное.
Скорее всего, ну да.
Что еще из интересного можно будет увидеть? Ты говорил о корейцах, я думаю, это будет наиболее интересно.
Корейцы, вот давайте сейчас по главному. То, что будет завтра, это то, что будет завтра. Я как раз вот и хотел, честное слово, Городасевича встретил случайно. Зашел на паспортный, и вот он идет, поэтому такое неподготовленное интервью. Еще одно мероприятие, которое обычно собирает большое количество журналистов со всего мира и происходит до предпремьерных, то есть это предпремьера автомобиля, потому что премьера для журналистов случится завтра, премьера для всех зрителей случится, бог знает, через сколько времени, когда салон откроется, через 3-4 дня, а премьера для самых отъявленных уже сегодня утром, точнее, сегодня вечером, это Infiniti Q30, автомобиль, который был заявлен в Женеве весной этого года, и, боже, как быстро летит время. Казалось, только вчера мы собирались в Женеве для того, чтобы посмотреть на концепт Q30, и вот сейчас, сегодня вечером, предпредпремьерный, допремьерный показ Infiniti Q30 состоится в отдельном специальном месте. Infiniti, как и Volkswagen, устраивает такие вечеринки обычно перед большими автосалонами, поэтому смотрим на самый маленький Infiniti. Самый маленький и один из самых технологичных Infiniti Q30 уже сегодня вечером будем его наблюдать. Да, это из главного. Конечно, Городасевич сказал много важного про Volkswagen. Kia Optima, европейская версия, появится. Мы познакомились с автомобилем в Нью-Йорке еще в начале года, ну, в мировой общественности. Но, тем не менее, европейская версия, европейская спецификация автомобиля появится и будет показана именно здесь, во Франкфурте. Также обновленный Kia Rio, извините,
Sportage.
И хэтчбэк, да, и Sportage, само собой, новый Sportage будет показан, который также уже специфицирован для Европы, иначе зачем бы его показывали во Франкфурте. Ну и плюс несколько премиальных брендов, Rolls-Royce, Bentley, показывают кабриолеты, показывают, как нужно жить. Нашим людям очень интересно.
К чему стремиться?
К чему стремиться, разумеется, да.
И на что пускать слюни. Да,
Ром, вот. Еще, конечно, Audi A4 нужно отметить. Это такой вот граница массового сегмента и премиального сегмента. Audi A4, новое поколение немецкого автомобильчика, немецкого седана, будет также представлено. И еще несколько новинок от Audi обязательно. И самое главное, что для меня одно из самых главных, на что я еду посмотреть, это народный лакшери, российский автомобиль. Нет, лакшери, российский автомобиль, кроссовер Lexus RX, новое поколение, ультрасовременное, технологичное, также будет представлено во Франкфурте. Вот на это мы посмотрим очень внимательно.
Принято, Ром, спасибо тебе. Хорошей поездки, хорошей продуктивной работы. Еще, уверен, с тобой свяжемся, будешь рассказывать подробнее.
Обязательно. Все. Завтра расскажу про Volkswagen Night и Infiniti, как все было.
Всем привет, хорошего полета.
Будьте здоровы.
Счастливо. Пока это был Роман Щукин, который сейчас находится в Шереметьево аэропорту и отправляется во Франкфурт на автосалон. И был Роман, прошу прощения, Андрей Городасевич, который рассказывал о том, что будет на Volkswagen Night уже сегодня из премьер. Вот такие дела, касающиеся автосалона, который завтра открывает свои двери. Нам же осталось лишь обсудить движение московское и заканчиваем.
В движении.
Итак, 5 баллов по Яндексу на столичных дорогах. Я напомню, что самое серьезное затруднение сейчас на Кутузе аж от... Прошу прощения, дайте я посмотрю, как называется эта улица. От Рябиновой и даже раньше. От Рябиновой и даже раньше стоит эстакада, потому что напротив Парка Победы серьезное дорожно-транспортное происшествие, которое, как говорили наши слушатели, уже растаскивают, но тем не менее пробка осталась. Еще из серьезного: Киевка, Минка и Калужка километра за 3 до Московского кольца тормозят. Плохо дела обстоят на Ленинградке и Волоколамском шоссе в центр. Это же касается Рязанки, Волгоградки и шоссе энтузиастов. Третье кольцо неплохо себя чувствует, в отличие, например, от внутренней стороны Московского кольца, которая от Дзержинского и до самой до Варшавки стоит. Где едете вы? Расскажите, какие нестандартные затруднения сейчас наблюдаете из окна своего автомобиля. 7373948. Здравствуйте, доброе утро. Алло.
Доброе утро, Виктор. Значит, проспект Вернадского от улицы Косыгина в область. Дайте смотреть. Вот до университета полная абсолютно.
Ужас полный, вот. Там ремонты идут, да. Что там делают они, не знаю, уже не первую неделю.
Из-за этого все и тормозит. Да, принято, спасибо большое. Что еще хочется отметить? Есть небольшие затруднения на внутренней стороне третьего транспортного кольца в районе Ленинградского проспекта. После Полежаевской встаете и до Савеловского вокзала придется туго, но это нельзя сказать, что какая-то нестандартная ситуация. 8 часов 30 минут. Программа «Моторы» закончилась. Провел ее для вас Александр Капков. Спасибо, что были вместе со мной и принимали участие в обсуждениях. Вам хорошей недели. И не забудьте сегодня Карпова поздравить с днем рождения. Да? Поехали.